Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в гостях у меня, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, мы с вами продолжаем изучать книгу пророка Исаии, и 7 глава у нас прямо по курсу, если я все правильно помню.
Да. Итак, кратко напомню, какой путь мы уже прошли. Мы начали читать книгу Исаии, и мы сказали, что эта книга большая, сложная, множество речей, долго составлялась. И она очень большая по объему. По сути дела, Мария, это самая большая книга в Ветхом Завете.
Угу.
Самая большая. То есть она вот занимает самый большой.
66 глав.
Да, да, да. Это, ну, там практически 100 страниц, это она объемная. Угу. Она делится на два больших раздела, с 1 по 39 главу, ну и то, что там с 40 по 66.
Ну и они еще делятся.
Да, они там еще делятся. И мы сейчас разбираем раздел с 1 по 12. Он очень важен, потому что он играет такое программное значение для всего остального повествования. Именно в этом разделе находятся ключевые пророчества, в частности, пророчества о Христе, о которых сегодня у нас и пойдет речь. И вот эти 12, вот мы берем цельный раздел, 1-12 глава, в свою очередь он тоже очень хорошо построен. Смотрите, первые, скажем так, 5 глав, в них мы видим ключевые темы проповеди пророка Исаии, которую он обращал к Израилю. И мы видим там образ двух городов. Первый город – это Иерусалим, погрязший в нечестии, в грехе. Исаия обличает идолопоклонство, он обличает социальную несправедливость, кредитование населения, которое приводит к долговому рабству, роскошь, социальное расслоение. Это все он бичует, коррупцию. То есть это вот прям он вовлечен вот в актуальную политическую тематику. Он очень в этом отношении.
То есть знает, о чем говорит.
Да, то есть он знает, о чем говорит, и вот читаешь его тексты сейчас и понимаешь, что можно было бы завести какой-то блок, значит, туда иногда печатать тексты из Исаии, меняя имена, вот.
На актуальные.
На актуальные, да, и поиметь проблемы на этой почве. То есть, в общем, все будет восприниматься прямо, вы знаете. Ну, ладно, не об этом, вот мы говорим. То есть, это вот первые 5 глав. И там он вот говорит о том, что, соответственно, грядут великие бедствия, Бог пошлет на Израиль народ, который его сокрушит, но вместе тем звучит и тема надежды, потому что этому погрязшему в грехах Иерусалиму он провозглашает Иерусалим новый и грядущий, который станет, вот эта поразительная вещь, о которой мы говорили, он станет в видении Исаии неким центром нового человечества, который создаст Господь в каком-то грядущем. И народы обретут мир, они обретут гармонию, перестанут учиться воевать, понимаете? И признают единого Бога, они вернутся к единому Богу. Вот это предназначение Израиля, нести это откровение, чтобы потом передать всему человечеству. Вот это мессианское пророчество Исаии уже во второй главе оно звучит. Итак, вот эти первые 5 глав, вот эти, так сказать, основные темы звучат, а в 6 главе, ну, там и уже начинается это и раньше, звучит такая тема пессимизма, что Исаия, там описано очень выразительно, сам Исаия описывает интереснейший опыт, как он обрел призвание пророческое, как он был в храме, молился, и было ему вот это ужасное видение. Он увидел престол Божий, серафимов восклицающих, и услышал глас от престола, кто пойдет нам служить. Да, и Исаия вдруг говорит: «Я готов». И тогда там один серафим обжигает ему уста углем, очищая их, и Господь ему говорит: «Да, ты пойдешь, вот я тебя посылаю, но ты пойдешь их не просветить, ты наоборот их ослепишь. Ты, пусть они слушают тебя и не слышат, пусть они смотрят и не видят, чтобы они не уразумели и не обратились и не покаялись». Это страшные слова, которые говорят о том, что результат проповеди Исаии, Исаия-то должен будет говорить, чтобы они спаслись, понимаете, Мария?
Ну, он это и делает.
Он это и делает, но при этом Господь этими словами говорит, что результат будет противоположный. То есть он сразу, представьте себе, ты идешь на целую деятельность твоя, длиной
всей твоей жизни,
и Господь сразу закладывает, что
результата не будет.
Не будет результата, тебя не послушают. Они не отвергнут и не спасутся. Вот это поколение грешное, так сказать, ты будешь вот биться как это, как об стенку. Абсолютно бесполезно все будет. И зная об этом изначально, аллюзий не питай. Исаия спрашивает: «И доколе же это будет?» Да? А Господь ему говорит: «Доколе города не опустеют, доколе там десятая часть останется, доколе эту десятую часть не истребят». То есть никакой вот будут великие бедствия, и все равно люди не покаются, не одумаются, доколе. Будет как дерево, которое возьмут и спилят, и срубят, останется один пень. Но, говорит Господь, это 6 глава, от этого пня будет семя святое. То есть когда-то будет от этого срубленного пня, то есть народ пройдет через некий великий кризис, будет отросток, и будет новый Израиль, новый народ, и будет обновление. Вот тогда твои слова принесут плод.
То есть получается, чтобы вот это обновление исполнилось, народ должен пережить вот эти грехи и скорби.
Да, грехи, скорби и страшные испытания.
Угу.
И получается, ты, вот Бог сразу говорит, получается, в этом тексте Исаия, что ты работаешь не на... Ты сейчас будешь биться, но ты потерпишь фиаско, но не падай духом, потому что ты работаешь на будущее поколение. Она, твое дело не пропадет, не забудется. И оно даст плоды, но не в этом времени. Когда-то оно даст плоды. Поэтому вот Исаия такой. Он такой, он жил за 800 лет до Христа, а мы его читаем сейчас.
Угу.
Видите, как оно удивительным образом исполняется. И это все он описывает в 6 главе. И, то есть, тема разочарования у Исаия постоянно звучит. Помните, мы разбирали с вами притчу о винограднике, которую Исаия рассказывает?
Угу.
Что Бог насадил виноградник, а он ему принес кислые плоды. Вот, Израиль. Никто не слушает пророков, да? И вот дальше... Ну, это читайте, это смотрите, первая часть книги. Шестая глава центральная, она задает основную тему, так сказать, разочарования, ну и кризиса, и, ну и грядущего восстановления, да? Первые пять основные темы, шестая глава призвания, и дальше, смотрите, Мария, с 7 по 12 главу мы вступаем в тему вот мессианских ожиданий, которые Исаия выражает. И это крайне важные, крайне интересные главы. Вот мы сейчас их попробуем с вами прочитать. Вот. Там находится ряд пророчеств, которые мы используем крайне часто. Они звучат в нашем богослужении, в Новом Завете. К ним очень много отсылок, там есть масса знаменитых мест.
Угу.
Вот сегодня мы в них должны разобраться и понять их природу. Это будет не так просто. Вот чтобы понять, что там происходит, надо учитывать один очень важный момент. Дело в том, что вот все эти вещи, которые... тут описаны. Вот когда Исаия там пророчествует,
угу,
о рождении младенца, там, о каких-то событиях, да, в них есть два уровня. И очень часто люди не понимают, что там есть два уровня, они их смешивают, вот возникает путаница. Или их противопоставляют. А там не надо их противопоставлять, это просто два уровня, это вполне легитимная вещь. Первый уровень пророчества, который дает Исаия, это уровень такой актуально-политический, который работает на уровне вот исторического контекста Исаии. То есть он же говорил с людьми, и они его как-то понимали, понимаете? Они не думали о том, что будет через 10 столетий, понимаете? Они думали о том, что будет вот сейчас. То есть первый уровень пророчеств Исаии, они имеют совершенно конкретное значение в контексте Исаии, в контексте той политики, той экономики, той, допустим, жизни, все эти пророчества. То есть они связаны с какими-то поводами, с какими-то конкретными поводами, и о них мы обсудим, мы их. И эти пророчества в каком-то смысле, они там сбылись в конкретных событиях, которые в жизни Исаии происходили. Но при этом, смотрите, уже дальнейшая традиция, которая происходила после Исаии, и даже те люди, которые уже составляли эту книгу, а составляли, конечно, это ученики Исаии, эти речи складывали, структурировали и определяли, да? Это уже, конечно, следующее поколение. Они видели, что в этих пророчествах, что они выходят за рамки вот этой актуальной тематики, в них заложено что-то таинственное, что до конца им непонятно, что-то большее. Вот эта дальнейшая традиция, она прозревала в этих пророчествах, пророчество о грядущем, о дне Господнем, о Мессии, о Христе, о том, как произойдет замысел Божий обо всем человечестве. И вот понимаете, какое дело? То есть есть первый уровень, он актуальный, мы сейчас вот прям его разберем, но при этом мы увидим, что сквозь это пророчество просвечивает нечто большее, что относится ко временам Христа. И еврейская традиция, дохристианская, именно так это и воспринимала. Именно так это воспринимали евангелисты. И эти два уровня не надо противопоставлять, потому что они просто... Знаете, что это такое? Это, ну, вот как вот поэт. Вот пророк, он... Вот поэты, даже наши русские поэты, Пушкин, Лермонтов там и так далее, они подобны вот этому пророческому дару, потому что пророки, они тоже поэты, да, но вот они, им дано вот такое вот видение какое-то глобальное. И что вы думаете, поэт напишет, и он может до конца понимать значение своего текста?
Ну, он может закладывать в текст какой-то определенный смысл.
Этот смысл может быть очень конкретный. Ему понравилась какая-нибудь девушка, он написал ей что-нибудь такое простенькое, да, а там вот его гениальность заложила в это нечто, что откроют поколение спустя, они поймут это. Вот сразу даже, может, никто и не понял, сразу, может быть, даже когда-то люди не прочитали, сколько таких примеров, когда человек жил, писал в стол, потом его забыли, и потом открыли. Открыли его музыку, открыли его тексты, открыли это, и поняли, что, о, а это был такой удивительный человек. Понимаете, вот что-то подобное здесь тоже происходило, потому что когда, например, Исаия пророчествовал, конечно, вот он как бы говорил по поводу конкретных вещей, но его, я говорю, вот мы сейчас будем разбирать это, увидим, потому что содержание его пророчеств, оно, конечно, выходит за рамки конкретной вот этой повестки их. Вот. Но для начала с этой повесткой надо разобраться. Что мы от нее будем отталкиваться, от конкретного контекста, и дальше выведем на уже пророчества мессианские, на мессианский уровень, на мессианское прочтение. Вот такова эта ситуация, да, поняли? То есть тут вот ясный момент, ну и сейчас мы постараемся это рассмотреть. О чем говорят эти 7, ну, 12 главы? Они говорят, в общем, если брать этот актуальный контекст этих речей Исаии, это, Мария, понимаете, геополитика. Геополитика. Вот сейчас открываешь новости, что у нас там? Геополитика. США, Китай.
Ну, взаимоотношения
Украина,
государств, там,
государств,
да, какие-то новости,
Турция, там, Сирия. Вот мы там все тут в геополитику погружены. Вот во времена Исаии было точно так же. И когда мы читаем эти самые его пророчества, да, ты вот буквально попадаешь в мир вот этих вот новостей только той эпохи. И два слова о том, что же там была за такая геополитика, что же была за такая политическая обстановка, в которой Исаия произносил свои речи. Он был такой политконсультант, эксперт по вопросам геополитики, но которого только слушали не очень хорошо.
К сожалению.
Ну, когда-то слушали, а когда не слушали, начинались разные неприятности. Мы об этом уже говорили, но сейчас мы снова вспомним эти моменты. Значит, Палестина, где находились эти еврейские царства, северное и южное, это буферная территория между двумя огромными центрами силы геополитической. Один центр – это Египет, египетская цивилизация, река Нил, а второй центр – это Месопотамия, тоже, то есть междуречье Тигра и Евфрата. И там тоже были разные, возникали империи, это центр силы, там возникала Ассирия, ассирийская держава, потом нововавилонская держава, да, вот во времена Исаии. Есть такая, знаете, закономерность. Вот когда вот эти центры силы приходили в упадок, ну, то есть, например, Египет дробился, и там начинались гражданские войны, или Междуречье там тоже дробилось, и там эти мелкие какие-то царьки выясняли между собой какие-то отношения, им было не до борьбы друг с другом. И тогда вот эти буферная зона, Сирия и Палестина, они могли заняться какой-то самодеятельностью, понимаете? Они могли, вот эти местные правители...
Чем-то своим заняться.
Да, чем-то своим. То есть они могли заняться независимой, суверенной политикой, потому что на них никто сверху не давил. И как раз вот когда у евреев появляется государство, появляются первые цари, Давид, Соломон, ну и потом там практически почти 200 лет, так сказать, вот этой вот жизни этих царств, это период как раз, когда как Египет, так и Месопотамия, они были погружены в собственные дела, и до Палестины никому дела не было. Поэтому евреи, в частности, сражались с соседями, выясняли отношения друг с другом, проводили суверенную, независимую политику. Вот это книги царств, ну их, по крайней мере, начало. А вот потом, когда, именно как раз когда родился Исаия, и когда он был призван к служению, это, получается, царь Азия. Азия, это 742 год до нашей эры. Так вот, за пару лет до этого, до призвания Исаии, к власти приходит как раз ассирийский царь, Манасар III, по-моему, и вот он как раз создатель ассирийской вот этой вот империи. Ассирия начинает возвышаться. Египет тоже консолидируется, и между этими двумя великими государствами начинается борьба. Их интересы, где они сталкиваются, Мария? Они сталкиваются вот в этой буферной зоне. То есть это Палестина.
Ну, чтобы, видимо, свои территории не разрушать, свои,
да,
города,
конечно,
как-то.
Нет,
сохранить.
Они, то есть, ну, друг, да, то есть, они, у них начинается геополитическая борьба. Это сфера их интересов. Естественно, что происходит с этими маленькими царьками, государствами вот в этом регионе промежуточном? Им, ну, им плохо, потому что на них оказывается давление. И Ассирия над ними, как бы, тень Ассирии на них падает. Египет боится Ассирию и пытается из этих государств мелких выстроить защитный кордон, сколотить какие-то коалиции и бросить их под гусеницы, понимаете, чтобы Ассирия в них увязла, чтобы Ассирия не пошла дальше в Египет. Вот все, сталкиваются две силы. И, соответственно, во времена Исаии иерусалимские цари постоянно находились вот в этом колебании. Либо мы на стороне Египта против Ассирии, либо мы примкнем к Ассирии, но у нас будут проблемы с Египтом. Понимаете, Мария? И это вот дилемма, которая существовала вплоть до Вавилонского плена. Угу. И какая-то ошибка в этой сфере могла обернуться фатальными последствиями. Как и случилось. Как ну, и случилось. Потому что...
Хорошему, да.
Да, да. Как и случилось, Вавилонский плен – это просто они ошиблись. Не на того поставили. Выступили за Египет против Вавилонии. И Вавилония их уничтожила.
Ну, с точки зрения политики, опять же, да.
Это так вот да. выглядит. Мы сейчас описываем чисто политический аспект. Мы здесь не рассматриваем божественный промысел. Вот божественный промысел, да, за грехи там и так далее, но чисто с политической точки зрения это выглядит именно так. Какую позицию в этом вопросе занимал Исаия? Мы об этом говорили несколько раз, но сейчас еще расскажем. Исаия, он последовательно призывал к нейтралитету. Он говорил, не надо выступать против Египта, не надо выступать против Ассирии. Мы не должны входить ни в какие коалиции, ни в какие... союзы, против кого бы то ни было. У этого был еще религиозный аспект. Потому что если ты поддерживал Вавилон, то давался, так сказать, зеленый свет вавилонским культам. Если Египту, и с юга шло религиозное влияние, да. Исаия, он говорил, мы должны в этой сложной ситуации уповать только на Господа. Не надо уповать ни на какие политические союзы, не надо отбросить все это язычество и идти своим путем. Находя, придерживаясь строгого нейтралитета. Это была позиция Исаии. Тогда выживем. Если к кому-то примкнем, обязательно ошибемся. Вот позиция Исаии. И 7 глава, там как раз описана ситуация. То есть Исаия это все доносил. Он был высокопоставленный человек, повторюсь. Это не просто был пророк, а именно человек-аристократ. То есть который имел доступ к царю, к первосвященнику. То есть это все был очень важный Исаия по рождению человек. И вот он занимал такую позицию. И дальше там складывается такая история. Ассирия наступает, и против Ассирии, очевидно, с подачи Египта, местные цари, палестинские и сирийские, сколотили коалицию. И как раз царь Иуды, то есть это как царь Иерусалима, его звали Ахаз, Иудеи, он отказался. Он отказался в эту коалицию вступать. Казалось. И тогда вот эти местные цари, как я сказал, мы читаем перевод РБО 2011 года, да, потому что он интересен. Вот. Это, то есть он будет чуть-чуть какие-то слова будут отличаться от нашего синодального перевода. Вот. И вот тут вот написано: «В дни царя Иудеи Ахаза, сына Иофама, сына Азии, царь Арама Рецин, это Сирия, то есть вот буферное государство, Дамаск, вместе с царем Израиля Пекахом, значит, сыном Ремалии, пошел войной на Иерусалим, но победы не добился». То есть, смотрите, коалиция была против Ассирии, Ахаз отказался в ней участвовать, и тогда сирийцы и соседи евреи, только северные, это царство Израиля, они пошли войной на Ахаза.
Ну, если ты не хочешь с нами в коалицию, то давай мы тебя уничтожим.
Да, да. Ну, или его силой принудить к тому, чтобы... Потому что он у них за спиной, и воевать против Ассирии со слабыми тылами им не хочется. Поэтому они его так вот решили принудить. Пошли в наступление. И царь, естественно, ну, разволновался, как начинается такое дело, боится. И тогда Исаия получает повеление от Господа. И вот тут вот видите, как написано. «Господь сказал Исаии: иди, я тут немножко покороче буду читать, да. Встреть Ахаза по дороге к полю Белильщика, там, где начинается водоток верхнего пруда, и скажи царю: слушай внимательно, не падай духом от того, что загорелись гневом эти две дымящиеся головешки Рецин с арамеями и сын Ремалии». Ну, то есть вот эти два царя, не бойся их, они дымящиеся головешки, потому что то, что они замыслили про тебя злое, не осуществится. И Господь говорит так, что эти цари потеряют свою власть в скором времени. Ассирия их уничтожит. В скором времени это все осуществится. Понимаете, да? То есть не вступай с ними в коалицию, потому что их Господь уничтожит.
Смысла нету в этой коалиции.
Да. Очевидно, царь слушает это все с каким-то скепсисом. И тогда Исаия говорит: проси знамения. Вот Видимо, настолько серьезен вопрос. Спроси знамение. Вот какой знак тебе от Господа дать, чтобы ты поверил мне? Тот говорит, да никаких знаков не надо. Никаких мне не надо от тебя знаков. Исаия говорит, слушайте, люди дома Давидовы, мало вам, что вы людям в тягость. Теперь хотите быть в тягость еще и Богу моему? Но Господь сам даст вам знак. И вот тут он говорит свои знаменитые слова. Давайте я своими словами это изложу. Он говорит, вот тебе будет знамение, царь. А родится младенец, мальчик. И вот это рождение будет, он будет носить имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Ну, это символическое имя, не реальное имя, а символическое. То есть рождение этого мальчика будет означать, что Бог с нами, что Бог нас не оставил. И вот он, вот как тут вот написано, тому времени, как он начнет отличать хорошее от плохого, его пищей станут сливки и мед. И до того, как он научится отличать хорошее от плохого, земли тех двух царей, которых ты боишься, станут безлюдны. И по причине того, что придет царь ассирийский.
То есть буквально 5-7 лет.
Да. Условно. То есть мальчик будет питаться, ну как вот дети, у них еще зубки не прорезались, да, так сказать, ну вот сливки, мед, вот что-то там, какая-то детская пища, да. И тут говорится о том, что до того времени, как он начнет различать доброе и злое, ну сколько это? Это получается уже на, ну, какие-то нравственные понятия, допустим, ну 3 года, ну слушайте. Ну 3-4 года, допустим, да? Угу. Еще до того, как он достигнет этого возраста, чтобы различать доброе и злое, вот эти твои противники будут разорены, потому что придет царь ассирийский и их уничтожит. Вот, дева в чреве примет, родит сына, у него будет имя Эммануил, и вот до того, как он вырастет, придет это время. Угу.
Ну, то есть буквально, да, где-то 2-3
года. 2-3 года. Что дальше происходит?
Угу.
Что дальше происходит? Ну, там дальше еще всякие там речи у него идут. И в 8 главе Господь ему повелевает после этого, этой ситуации. Он говорит, возьми табличку, прям вот напиши об этом. Вот. Призови надежных свидетелей. И он берет двух свидетелей. Священника Урию и Захарию, сына Иеверехии. Урия, это был первосвященник. Вот представьте себе, какой высокопоставленный был человек Исаия. Два свидетеля, Урия и Захария. Что он сделал? Он пошел, очевидно, к своей жене. Тут вот написано «жена пророчица». «Я лег с пророчицей, она забеременела и родила мне сына». Свидетели тут, очевидно, в том плане, что вот он им объявил, что вот...
Вот он тот самый вот, ребенок.
Ну, вот сейчас она забеременела, и должен родиться как раз мальчик.
Угу.
И когда он родится, ты ему дашь имя Магер Шалал Хашбас, это то есть по-еврейски буквально означает «спешит к добыче, торопится на грабеж». Еще одно символическое. Это тоже не собственное имя, тоже какое-то вот такое прозвище символическое, которое несет какой-то смысл. Так же, как и Эммануил. И при свидетелях это вот, он говорит, еще до того, как этот мальчик научится говорить «отец и мать», богатство Дамаска и добычу из Самарии понесут перед царем ассирийским. Ну, это даже еще раньше, потому что дети начинают «мама, папа» говорить уже как к 2 годам, правильно? Вот, еще до того, как он говорить начнет, Самария и Дамаск будут уничтожены. Ну, то есть, будут покорены ассирийским царем. И вот это осуществляется, потому что действительно мальчик родился, и буквально через пару лет происходит нашествие ассирийцев, которые громят Сирию, громят эту самую Северное царство Израиля. То есть пророчество вот такое. То есть это как бы знамение о рождении сына. Это сын Исаии, который родился от его жены. И знамение состоит в том, что прежде чем он научится говорить и различать доброе и злое, как уже к этому времени Господь осуществит свой замысел и уничтожит врагов Ахаза. Поэтому, Ахаз, не вступай с ними в разного рода коалиции. Да? Уловили.
Угу.
Да, вот она ситуация. То есть, казалось бы, очень местная, очень такая, ну, как бы конкретная ситуация. Вот пророчество, оно сбылось, и вот в этой политической обстановке Исаия молодец, да, убедил царя от необдуманного поступка и дал царству Иуды какие-то дополнительные годы для существования. Но мы видим интересную вещь, что, конечно же, дальнейшая традиция, и даже вот тот, кто составлял эту книгу, эти пророчества группировал, вот с этого момента, с этого образа младенца, которой суть Эммануил, начинается тема мессианская. Мы дальше, что еще раз увидим эту тему, еще раз рождается младенец. Дальше возникает образ избавления, образ некого корня из дома Иисеева, который все человечество объединит и спасет. То есть совершенно очевидно, что дальнейшая традиция начинает вот в этом, в этих удивительных словах видеть какой-то смысл, который выходит за рамки конкретных вот, ну, вот этой конкретной политической ситуации. Что-то в этом есть таинственное, понимаете? Там, если брать, по-еврейски это читать, там, ну, как бы, дева забеременеет, то есть в чреве примет, там, так сказать, по-еврейски алма стоит. Алма – это, ну, просто, ну, молодая женщина. Так не поймешь даже, оно могло означать девушку до вступления в брак и после вступления в брак. Алма – такая достаточно широкое понятие. Молодая женщина. Ну, и, возможно, вот книжники еврейские и ученики Исаии об этом размышляли. В чем знамение-то, да? Эммануил – с нами Бог. Что-то нечто высшее, конечно же. И потом, когда этот текст переводится на греческий язык, помните Септуагинту? Угу. Перевод, мы это обсуждали, да, в свое время. Второй век до нашей эры. Мы видим поразительную вещь, Мария. Когда Исаию переводят на греческий язык, вот это слово «алма», которое не поймешь, ну, как бы просто женщина, да, молодая, оно уточняется. И там стоит слово «партенос». «Партенос» — это однозначно дева, девственница.
Откуда что взялось?
Это традиция, понимаете, какое дело? То есть они, значит, смотрели в это пророчество, всматривались, и этому пророчеству был придан какой-то удивительный смысл, что эти еврейские книжники переводили до Христа за 200 лет, понимаете, партенос. То есть в этом тексте стали видеть что-то удивительное, что-то чудесное. И следующую отсылку мы видим, конечно, в Евангелии, потому что когда евангелист Матфей, Лука, когда вот там о рождении Христа без мужа, от девы, от Духа Святого, говорят только два евангелиста, это Лука и Матфей. Остальные про это не пишут. Но когда Лука об этом пишет, он на это не ссылается. Он даже не ссылается на это пророчество. А вот Матфей, он говорит, что когда Иосиф там сомневался, узнав о беременности Марии, вот ему явился ангел, сказал, что прими этого младенца, и поясняет, что так исполнилось пророчество Исаии, сидева в чреве приимет и нарекут имя ему Эммануил, с нами Бог, с нами Бог. То есть сам Господь придет в наш мир, став одним из нас, пошлет слово свое предвечное, понимаете? Вот, вот как. То есть мы здесь видим в этом знаменитом пророчестве, в 7 главе пророка Исаии, вот она, рождественская наша тема, как раз хорошо, что мы об этом говорим, потому что вот Рождество у нас, да, мы празднуем и вспоминаем. Вот это Исаия. И мы видим, что в этом пророчестве два уровня, два уровня. Первый из них это такой актуальный, политический, когда Исаия убедил царя Ахаза не вступать в политические союзы против Ассирии, дав ему знамение о том, что там родится сын, который вот, доколе будет младенцем, эти цари погибнут. И это исполнилось. Но дальше мы видим, что Исаия говорил о конкретных вещах, но сказал нечто большее в реальности. И традиция дальнейшая это распознала и истолковала этот текст. И мы видим это в переводе Септуагинты, пожалуйста, мессианское толкование, что-то чудесное, что-то удивительное, партенос. И дальше мы видим, что это исполняется в личности Христа.
Ну что ж, на этом на сегодня все. Рамки нашего эфира не позволяют сегодня продолжить наш разговор, но в следующий четверг в это же самое время встречаемся здесь, на этих же волнах, и будем читать 9 главу книги пророка Исаии Ветхого Завета. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!